христианская студия «Свет на Востоке» предлагает прослушать книгу Чарльза Спарджена «12 рождественских проповедей». Часть первая. Главный рождественский вопрос.
Предисловие. 2000 бессмертных проповедей Чарльза Спарджена. Чарльз Спарджен умер 100 лет назад. Почему же мы читаем его проповеди сегодня? Позвольте привести некоторые факты из его биографии. В 18 лет Чарльз стал пастором деревенской церкви, и церковь, в которой он проповедовал, пробудилась от духовной спячки. Десятки людей обратились к Богу в течение года, и это неудивительно. Молодой одаренный пастор произнес 300 проповедей за 12 месяцев. В 19 лет он получил приглашение занять пасторское место в крупной лондонской церкви, которая, впрочем, в тот момент переживала упадок. Помещение, рассчитанное на 1000 мест, было заполнено лишь на четверть, однако не прошло и 2 лет, как оно стало слишком маленьким, чтобы вместить всех желающих послушать проповеди Спарджена. Было принято решение строить новое церковное здание на 6000 мест. А пока шло строительство, церковь собиралась на утреннее и воскресное богослужение в концертном зале, вмещавшем от 7000 до 10000 человек. Несмотря на принятые меры, посетители, если они надеялись найти свободное место, вынуждены были приходить за час до начала богослужения. В то время Чарльзу было всего 22 года. Каждую неделю печаталась одна проповедь Спарджена. Тиражи достигали 100 000. Его проповеди были переведены на 27 языков, в том числе и на русский, и их еженедельная публикация была закончена только в 1917 году, через 25 лет после его смерти. Впоследствии его проповеди были собраны в 63 увесистых тома, и кто-то совершенно серьезно назвал их собранием 2000 бессмертных проповедей. В этих проповедях должно было быть что-то поистине необычайное, если тысячи людей каждую неделю собирались слушать их. Что же в них особенного? В первую очередь, надо отметить, что они очень просты. Не нужно иметь особого образования, чтобы понять, о чем идет речь. Чарльз Спарджен хорошо разбирался в учении Библии, поэтому он мог объяснить его на доступном уровне, понятными любому человеку словами. Кроме того, построение его проповедей было предельно простым. Как правило, они состояли из вступления и 3 основных частей. Между этими частями не было какой-то сложной связи, которую требовалось постоянно держать в уме. Все мысли вытекали непосредственно из того отрывка, на котором строилась проповедь. В свою очередь, каждая из 3 частей состояла из набора идей, последовательно следовавших друг за другом. И все-таки эти идеи не вытекали одна из другой, а росли прямо из основной темы проповеди, чем и обеспечивалась ее простота. Весь процесс проповеди был похож на нанизывание жемчужных бусинок на нить, отрывок из Библии. Причем бусинки очень легко и естественно скользят по нити, ровно укладываясь в красивое ожерелье. Тут же надо отметить, что простота не означает банальность. Проповеди Чарльза Спарджена всегда оригинальны. Бог благословил его умением видеть такие мысли в библейских стихах, которые обычно не приходят в голову. Каждая проповедь и каждая новая бусинка проповеди вызывает удивление, и от новизны и оригинальности идей порой захватывает дух. Более того, когда он объявляет очередной подзаголовок беседы, нельзя заранее угадать, что за ним последует. Всю проповедь он держит нас в напряжении, потому что мы не знаем, чем она закончится. Это не значит, что он начинает за здравие, а кончает за упокой. Если он сказал, что будет говорить о божественности новорожденного младенца, значит, мы услышим именно об этом, но совершенно с неожиданной стороны. Мы словно мчимся по дороге с множеством разветвлений и вплоть до самого перекрестка не знаем, свернем мы направо или налево, или продолжим путь вперед. Прибавьте к интриге эмоциональность, и вы начнете понимать, почему у этих проповедей был феноменальный успех. Чарльз Сперджин вкладывал не только глубочайший интеллект, но и неподдельные эмоции в то, что говорил. Следы высокой эмоциональности сохранились даже в печатном варианте проповедей. Читая их, вы неизбежно заметите, что фразы построены определенным образом, и за счет этого вам передаются эмоции человека, жившего 100 лет назад. Страницы дышат, и вы буквально слышите голос проповедника и интонацию, с которой он произносил то или иное слово. Однако он не парил под небесами, забывая о земной жизни. Его проповеди всегда предельно практичны, всегда побуждают к действию. Он не мучает слушателей длинными рассуждениями о том, как он пришел к тому или иному толкованию отрывка. Он не выносит процесс подготовки проповедей за кафедру, а сразу выдает готовый результат. Он быстро раскрывает смысл прочитанного места, а после этого показывает вытекающие из него следствия. Часто проповедники останавливаются на объяснении отрывка, и им не хватает ни сил, ни времени найти ему применение. Сперджин поступал иначе. Он начинал с готового толкования выбранных стихов, а затем всю проповедь посвящал практическим следствиям, которые из них вытекают. При этом он говорил о духовных проблемах людей. Самое сложное и самое желанное для христиан – разобраться в своей духовной жизни, получить конкретные ответы на вопросы, связанные с верой, грехом, спасением. И Чарльз Сперджин на удивление хорошо разбирался в этом предмете. Он знал духовные проблемы верующих и ищущих Бога. Он знал, как их решить, поэтому его интересно было слушать. Слушая или читая его проповеди, вы словно попадаете на прием к врачу, окончившему духовный мединститут, и всякий раз покидаете его кабинет с рецептом в руках. У него не было евангелизационных проповедей. Его проповеди одинаково хорошо подходили и для верующих, и для неверующих. Одна и та же проповедь была предназначена для того, чтобы и христиан в вере укрепить, и неверующим помочь найти Бога. Поэтому проповеди, представленные в настоящем сборнике, будут интересны и христианам, и нехристианам. И те, и другие смогут почерпнуть в них много важного и интересного. И особенно это касается проповедников. Они увидят, что христианские истины не надо специально подстраивать для нехристиан. Сила благой вести заключается в ней самой. Проповедь истины такой, как она есть, кратчайший путь к сердцу любого человека. Пожалуй, одной из самых характерных черт проповедей Сперджина является преданность истине. Ему чужды обтекаемые двусмысленные фразы. Можно без труда понять, во что он верит, какой точки зрения придерживается и по фундаментальным, и по спорным вопросам. Такая открытость привлекает и всегда будет привлекать. Так часто проповедники умело обходят свои убеждения, не давая возможности понять, во что они верят, что, читая проповеди Сперджина, мы словно выходим из душного помещения на свежий воздух. И хотя к концу жизни Чарльз Сперджин стал мягче, он никогда не шел на компромиссы и не прятал своих убеждений. Он был баптистом и не верил в крещение младенцев. И в его служении наступил момент, когда надо было заявить об этом вслух. И он в своей проповеди выступил против крещения детей, осознавая, что тираж его проповедей может значительно сократиться. Но он пошел на это. Вопреки всем ожиданиям, эта проповедь разошлась удвоенным тиражом. С такой же твердостью он противостоял либерализму в последние 5 лет своей жизни и вернул к жизни учение о благодати в первые годы своего служения в Лондоне, открыто проповедуя всевластие Бога в спасении человека. Мы коснулись лишь 3 сторон проповедей Чарльза Спёрджена, которые доступны читателю, и ничего не говорили о силе и красоте его голоса, о великолепном владении литературным английским языком и обо всем, что сопровождает живую проповедь. Однако в заключение остается отметить, что главный успех его проповедей заключался не в человеке, а в Святом Духе. Спёрджен был глубоко убежден, что если Святой Дух не будет открывать сердца слушателей, то как бы ни были сильны и красивы его слова, они будут напрасны. И напоследок совет. Помните, что перед вами проповеди, и поэтому лучше читать их на одном дыхании, и не все сразу. Если вы можете выслушать только 1 или 2 проповеди за 1 раз, то и читайте 1 или 2. И да благословит Бог Святой Дух проповеди Чарльза Спёрджена и сейчас, спустя 10 лет после его смерти, среди нас, жителей далекой от него земли. Главный рождественский вопрос. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. В прошлый раз мы с вами рассуждали о значении основной части данного стиха. Владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий. Если Богу будет угодно, и мы будем живы, то когда-нибудь в будущем я надеюсь рассмотреть в проповеди значение других имен Бога – Отец Вечности и Князь Мира. Но сегодня мы остановимся на следующей части стиха. «Младенец родился нам, сын дан нам». В этом предложении 2 раза говорится о Христе. Тем не менее, текст далек от тавтологии. Внимательный читатель заметит важное различие между этими фразами «младенец родился нам» и «сын дан нам». Младенец Иисус Христос родился, обретя человеческую природу от Святого Духа и Марии. Рождение его было так же истинно, как и рождение любого человека на земле. По своей человеческой сути он был рожденным ребенком, но как Сын Божий Иисус Христос был не рожден, а дан нам. Он был рожден своим Отцом прежде создания мира, рожден, но не сотворен. Он равен в своей сущности Отцу. Учение о вечном существовании Христа должно приниматься нами как непоколебимая истина нашей святой веры. Кто и как может объяснить его? Ни один человек не должен даже пытаться сделать это, ибо данная истина принадлежит к сокрытому Богом. Извечное существование Сына – это одна из величайших тайн, в которую не осмеливаются проникнуть даже ангелы, тайна, которую мы не должны пытаться раскрыть, ибо ее понимание находится за пределами возможностей ограниченных существ, каковыми мы являемся. Создание Божье может постичь вечного Бога с таким же успехом, как комар выпить океан. Бог, которого мы могли бы объяснить, не был бы Богом. Если бы мы могли постичь Его, Он не был бы бесконечным. Если бы мы могли понять Его, Он перестал бы быть Богом. Иисус Христос, как Сын Божий, дан нам, но не рожден. Он есть дар, данный нам Богом. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он не был рожден в этот мир как Божий Сын, но Он был послан, Он был дан. Поэтому и сказано, ибо младенец родился нам, Сын дан нам. Сегодня, однако, я хотел бы обратить внимание на слово «нам», которая 2 раза повторяется во фразе «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». остановимся на следующих вопросах. Так ли это? Если это так, то что из этого следует? Если это не так, то что из этого следует? Так ли это? Истинно ли то, что младенец родился нам, сын дан нам? Ребенок рожден. Это неоспоримый факт. Мы принимаем данное событие как историческое. Сын Божий стал человеком, родился в Вифлееме. Его спеленали и положили в ясли. Сын дан. Это тоже факт. Атеисты могут оспаривать его, но мы, верующие в непреложность Писания, принимаем его как неоспоримую истину. Бог отдал своего единородного Сына для спасения людей. Суть вопроса в другом. Рожден ли младенец для нас? Дан ли он нам? Есть ли для нас польза от того, что младенец родился в Вифлееме? Знаем ли мы, что он наш Спаситель, что он принес благую весть для нас, что он принадлежит нам, а мы ему? Я повторяю, что это повод для очень серьезного и важного исследования. Очень часто случается так, что достопочтенные люди мучаются вопросом, не является ли имя Христа для них пустым звуком, в то время как люди, никогда не сомневающиеся в этом, обманывают себя, реально не обладая Христом. Я часто замечал, что люди, в которых я был очень уверен, были менее всего уверены в себе. Я вспоминаю историю благочестивого человека по имени Симон Браун. Он жил в Лондоне много лет назад. На его сердце лежала огромная печаль. Дух его был настолько угнетен, что в конце концов он пришел к заключению, что его душа безвозвратно погибла. С ним бесполезно было говорить на эту тему, никто не мог переубедить его. Но Симон Браун постоянно проповедовал, молился и работал так, словно у него была не одна душа, а две. Когда он проповедовал, его глаза наполнялись слезами, и когда он молился, в его словах был божественный огонь, в каждой просьбе смирение и благочестие. Подобное происходит со многими христианами. Некоторые кажутся самим воплощением благочестия, их жизнь чиста и полностью устремлена к небу, но они все же повторяют: «О, как хочу найти покой! И твердо хочу знать, а сердцем и душой я твой, обрел ли благодать?» Случается так, что сомнения одолевают добрых христиан, а поддельные христиане всегда уверены в себе. Да, я знал людей, о чьей судьбе в вечности у меня возникали большие сомнения. Я видел их явно нехристианскую жизнь, но они, тем не менее, говорили о своем уделе в Израиле и о своей несокрушимой надежде так, словно полагали, что других так же легко одурачить, как самих себя. Как можно объяснить подобную беспечность? Представьте себе такую картину. Несколько всадников скачут по краю крутого и высокого обрыва, внизу которого плещется море. Путь очень опасен. С одной стороны отвесная скала, а с другой пропасть. Стоит лошади один раз поскользнуться, и всадник может окончить свою жизнь, сорвавшись вниз. Посмотрите, как осторожно движутся всадники, как внимательно лошадь ставит свои копыта. Но смотрите, на некотором расстоянии от них скачет еще один человек с такой скоростью, будто он хочет в галопе обойти самого сатану. Вы сжимаете свои руки в страхе, вот-вот лошадь сорвется в пропасть, и всадник разобьется насмерть. Невольно вы думаете про себя: «Ну зачем так нестись?» Оказывается, это слепец скачет на слепой лошади. Он не видит, что окружает его. Человек думает, что он на прямой широкой дороге, и поэтому так быстро гонит лошадь. Обратимся к другой ситуации. Во время сна некоторые люди встают и начинают ходить. Иногда они забираются в такие места, куда другие не рискнули бы влезть. Головокружительные высоты, с которых мы с ужасом смотрим вниз, кажутся им безопасными. Эти люди непоколебимы в своей уверенности. На самом же деле они спят. Я привел эти примеры, чтобы как можно острее поставить вопрос, действительно ли этот младенец родился нам, и сын дан нам. Теперь Я постараюсь помочь вам ответить на этот вопрос. Если этот ребенок, которого спеленали в Вифлеемском хлеву, лежит перед глазами вашей веры и родился для вас, мой слушатель, тогда вы рождены свыше. Ибо этот младенец не родится для вас, пока вы не родитесь для него. Все, для кого имя Христа имеет силу, в свое время по благодати обращаются к Богу, оживают и обновляются. Еще не все искупленные обратились к Богу, но это обязательно произойдет. Прежде чем наступит смерть, они будут изменены, их грехи будут омыты, и они перейдут из смерти в жизнь. Если кто-то скажет мне, что Христос его искупитель, хотя он не пережил возрождение, то этот человек утверждает то, о чем ничего не знает. Его вера напрасна, его надежда – иллюзии. Только рожденные свыше люди могут утверждать, что младенец в Вифлееме родился для них. Но, скажет кто-то, как я могу узнать, рожден ли я свыше или нет? Ответить на этот вопрос можно, задав другие вопросы. Произвела ли божественная благодать перемену внутри вас? Изменились ли ваши привязанности? Ненавидите ли вы ту суету, которую вы раньше так любили, и готовы ли вы отдать все за ту драгоценную жемчужину, которую вы раньше презирали? Полностью ли переменились стремления вашего сердца? Можете ли вы сказать, что поток ваших желаний изменил направление, и вы теперь тот человек, который идет к Сиону, и ваши ноги стоят на пути благодати? Чего желает ваше сердце, погрузиться в бездну греха или обрести абсолютную святость? Вам приятны земные удовольствия, или вы теперь любите только небесное? Переменились ли вы внутри? Знай, мой слушатель, что родиться свыше не значит вымыть поверхность чаши или блюда. Рождение свыше состоит в очищении внутреннего человека. Бессмысленно ставить памятник на могилу и украшать его цветами. Кости мертвеца, лежащие в гробу человеческого сердца, должны быть оживлены. Сердце не должно быть гробницей смерти, оно должно превратиться в храм жизни. Произошло ли это с тобой? Внешне ты можешь очень сильно измениться, но пока ты не переменился внутри, младенец не родится для тебя. Но я задам другой вопрос. Хотя возрождение происходит внутри, оно проявляется внешне. Скажите, произошла ли перемена в вашей видимой жизни? Как вы думаете, когда другие смотрят на вас, видят ли они, что вы уже не тот человек, каким были прежде? Не замечают ли ваши друзья происшедших в вас перемен? Не смеются ли они над вами из-за того, что вы пытаетесь жить благочестиво? Как вы думаете, если ангел будет наблюдать за вашей тайной жизнью, если последует за вами в вашу комнату и увидит вас на коленях, заметит ли он что-нибудь такое, чего не видел в вас раньше? Ибо знай, мой слушатель, внешняя жизнь должна измениться, и это будет свидетельством внутренних изменений. Бесполезно показывать мне дерево и говорить, что суть его изменилась. Если я вижу, что оно приносит дикие груши, оно все еще дикая груша. И если я замечаю в твоей жизни яблоки Содома и виноград Гоморры, значит, ты все еще осужденное и проклятое дерево, несмотря на то, что тебе показалось, будто ты что-то пережил. Доказательство того, что человек стал христианином, в его образе жизни. Для окружающих людей свидетельством твоего обращения является не то, что ты чувствуешь, а то, что и как ты делаешь. Для тебя самого чувства могут быть достаточным доказательством, но для пастора церкви и других, кто оценивает тебя, главный ориентир – это то, как ты живешь. Однако я должен заметить, что внешне жизнь человека может быть очень похожа на христианскую. Но так может быть совсем не потому, что у человека есть вера. Вы когда-нибудь видели на улице актеров с мечами, которые делают вид, что дерутся? Посмотрите, как они рубят с плеча и бьют друг друга. У зрителя появляется чувство, что сейчас произойдет убийство. Они настолько серьезно стремятся нанести друг другу смертельный удар, что вам поневоле хочется прибегнуть к помощи полиции, чтобы разнять дерущихся. Вы только посмотрите, как один из них наносит сокрушительный удар по голове противника, а тот, в свою очередь, парирует его. Но, последив внимательно за ними одну минуту, вы заметите, что удары следуют в определенной, заранее условленной последовательности. В драке совсем нет злости. Они не дерутся так жестоко, как это обычно делают настоящие враги. Мне доводилось видеть людей, притворяющихся, что они ненавидят грех. Но стоит присмотреться к ним, чтобы понять, что они актеры с деревянными мечами. Они не рубят так, чтобы поразить, не вкладывают в удар силу. Все это лишь игра, театральный спектакль. Уличные фехтовальщики после окончания представления пожимают друг другу руки и делят между собой медики, которые им набросали зеваки. Подобное происходит и с мнимым верующим. Он как будто тайком от посторонних глаз пожимает руку дьяволу. И два обманщика делят добычу. Лицемер и дьявол – хорошие друзья. Они вместе радуются своим успехам. Дьявол радуется, потому что приобрел душу, исповедовавшую Христа, а лицемер смеется, потому что вполне доволен собой. Следите за тем, чтобы ваша жизнь не была спектаклем. Пусть ваша ненависть ко греху будет настоящей и сильной, чтобы вы рубили направо и налево, поражая чудовище насмерть. Можно проверить еще одним способом, были ли вы рождены свыше. Свидетельством рождения свыше являются не только внутренние и внешние изменения, но и изменения основных принципов вашей жизни. Когда человек находится во грехе, то живет он для себя, но с обновлением жизни он начинает жить для Бога. Пока мы не рождены свыше, главным принципом нашей жизни является принцип жить для себя, находить удовольствие для себя и добиваться успеха для себя. О человеке никак не скажешь, что он рожден свыше, если основополагающим принципом его жизни является принцип жить для себя. Измените принципы человека, и вы измените его чувства, его образ жизни. Благодать именно так меняет человека. Топором можно отсечь больные ветви, но благодать меняет корень и пересаживает дерево на новую почву. При этом меняется самая глубинная суть человека, внутренние, далеко запрятанные принципы, на которых построена вся его жизнь. Человеческая душа меняется, и человек становится новым творением во Христе. Но, возразит кто-нибудь, я совсем не считаю, что мне надо родиться свыше. Ах, несчастное создание, ты так говоришь, потому что никогда по-настоящему не знал себя. Какое ужасное чудовище является собой человек в зеркале Слова Божьего!